Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья. Теос Медиа продолжает свою работу. Теперь передача «Верю, не верю». Владислав Юртов, ее ведущая. У нас в гостях гость, которого многие из поклонников старых Теос Медиа знают давно, лично. И давно не видели. Пастор церкви Союз Христиан Дмитрий Поляков. Здравствуйте вам.
Очень приятно.
Очень приятно с вами лично познакомиться было недавно и пригласить сегодня в эфир. У нас такая тема. Я уверен, вы много-много-много про нее знаете. И частично она продолжением является той темы, которую мы обсуждали с вами в пятницу. Магия и церковь, друзья мои. Ставьте лайки, делайте репосты. Что я имею в виду под магией церкви? А то, что многие так называемые настоящие христиане считают полунастоящими христиан, которые являются основными прихожанами исторических церквей, да не только исторических, считают их ненастоящими, потому что видят в них людей, относящихся к Богу, к церкви, ко всем ритуалам, которые есть в церкви, как к некому магическому обряду. Почему так происходит? Мы сегодня будем с Дмитрием Поляковым обсуждать вместе, нормально ли это, можно ли вообще разделять христиан на настоящих и ненастоящих, на правильных и неправильных. Обо всем об этом мы сегодня поговорим. Я надеюсь, для вас это будет полезно, как для тех людей, которые ходят в церковь уже давно, так и для тех людей, которые еще ни разу в ней не были, друзья мои. Кстати говоря, для тех, кто еще ни разу в ней не был, но хотел бы попасть, можете в комментарии написать «Я хочу в церковь» или мне в личных сообщениях, а я вас уже свяжу с конкретной поместной церковью, которой, возможно, будет церковь Союз Христиан под пасторством Дмитрия Полякова.
Будем рады вас видеть.
Да, в описании есть две ссылки. Одна ссылка на YouTube-канал, мой YouTube-канал, собственно говоря, подписывайтесь на него, заходите, а вторая ссылка на страницу финансовой поддержки проектов, которые я веду на Теос Медиа. Я напоминаю о том, что все проекты, которые мы ведем, они существуют только благодаря вам и вашей поддержке финансовой, не только лайками, репостами, комментариями, но и рублем. Пожалуйста, подписывайтесь на ежемесячные переводы любой комфортной и удобной для вас суммы, либо можете сделать однократный комплимент, ну, конкретно Дмитрию Полякову или мне, пожертвовав какую-то разовую сумму во время этого эфира. Также многие из вас видели телефон прямого эфира 8 800 333-1706. Это телефон доверия, по которому можно позвонить, если вы испытываете, не знаю, любую нужду, какую-то духовную, психологическую, если вам просто не с кем поговорить, если вам одиноко, если вы, скажем так, подумываете о самоубийстве, тоже звоните, и с вами пообщаются, поработают профессиональные духовные душепопечители и психологи, некоторые из которых уже 18 лет работают, служат вот на этом телефоне доверия. Ну а мы с Дмитрием Поляковым поехали, пожалуй. Но прежде чем такую тему глобальную большую начинать, магия и церковь, я бы, наверное, с вами хотел... А давайте нет, не так. Просто немножко о себе расскажите для начала.
Хорошо. Да, вот хочу сказать, что в этом году, 25 декабря, исполняется 30 лет нашей церкви, Союз Христиан. Вот такая дата. 25 декабря, причем действительно это не притянуто за уши. Когда мы регистрировали церковь в 91 году, мы получили... Вот регистрационные документы, и на них была дата 25 декабря.
Вы знаете, что подстроили специально это?
Я был счастлив, на самом деле, такому совпадению. И, в общем-то, ну, конечно, за три десятка лет, мне даже, я сам сейчас в недоумении, куда время улетело. Но на самом деле очень много интересных вещей произошло во время этого периода времени, на этом пути. Есть определенные вехи интересные. И действительно видно, как за три десятка изменилось все. Изменился мир, изменилась церковь во многом. Изменились мы. Вот у меня волосы тогда были кудрявые.
У меня они были тогда. У вас они были кудрявые, а у меня они просто были.
Ну, это мало чего осталось с тех пор. Но на самом деле, ну, самое главное, приобретен драгоценный опыт. Опыт, он все-таки тоже такая вещь некоторая усеченная, потому что она нас всегда может определенные ограничения какие-то ввести. Я думаю, что вот отчасти проблема, которую мы собираемся обсуждать, она как раз привязана к опыту. Потому что опыт – это нечто такое, как догма наша, личная, незыблемая, которая очень часто бывает зафиксировалась где-нибудь на второй неделе библейской школы. Угу. И все. И теперь вот это непреложная, совершенно неизменная истина. И мы меряем это все вот каким-то таким вот стандартом, который давным-давно у нас зафиксировался, и все. Хотя на самом деле и опыт, и истина, на самом деле, если говорить об откровении Божьем, о Писании, о Слове, то это все прогрессирует, диспенсация. То есть, вот Божий промысел, он не конечен. Нельзя взять и вырвать кусочек Писания и сказать, вот оно все, истина в конечной инстанции. Мы видим, когда как кирпичики, как поступательное что-то, вот градиентное строится, и как человек, на самом деле, вот, ходя по путям Божьим от начала, как его перспектива меняется, его взгляд меняется, его понимание Бога меняется. Угу. То есть, мы все равно не конечный продукт, мы все равно все на пути. И поэтому вот такие вот безапелляционные конечные заявления, что ты христианин или не христианин, или... ну, я считаю, что это детский сад. На самом деле нужно просто вылезти из песочницы, отряхнуться и уже заняться делом, в конце концов.
Спасибо большое. Мы об этом немножко подробнее поговорим чуть позже. Вернее, вся наша передача, по большому счету, будет посвящена этому. Сколько вам было 30 лет назад, если это уместный, конечно, вопрос?
В математике не силен. Сейчас мне 57.
57. Было, значит, соответственно, 27 лет.
Да.
Мне
да,
было
да.
чуть поменьше, если честно, 30 лет назад мне было 11 всего. И мы с вами, в принципе, являемся оба продуктами 90-х годов, скорее
да,
всего.
Да, конечно.
Вы уверовали в 90-х годах.
В 86-м.
Но я вот все-таки в 91-м так действительно уверовал. Но по большому счету примерно плюс-минус в одинаковое время. И тогда я думаю, я помню, несмотря на то, что мне было 11 лет, я сбегал тогда втайне от родителей в СКК, которые сейчас разрушили на евангелизации. Да. Никто не знал, думали, что я гуляю во дворе, а я... тайным образом ездил в СКК на эти огромные евангелизации. Потом, правда, мама меня спалил, потому что у меня стопка Новых Заветов была бесплатно, лежала там. Ну ладно. Там было огромное количество людей на всех этих евангелизациях.
Да.
Просто гигантское количество людей.
Я очень хорошо помню это время, потому что на самом деле вот, вот вся эта история с Билли Джо Догерти, с его откровением по поводу...
Вот это, собственно, тот, которого я... Суперкнига и Билли Джо Догерти.
Это было да, дело жизни. В том, что... Могу поделиться тем, как это все начиналось. Дело в том, что в 90-м году я и Игорь Никитин, моя супруга Аня, и дочка нашей, дочке было тогда 2 года, мы учились в библейской школе в Талсе в Риме. Вот это в штат Оклахома, где как раз в городе Талсе располагалась вот основная Виктория, церковь Виктории, да, Виктория Кришн Центр. Пастор Билли Джо Догерти. Мы ходили в церковь в Риме, потому что у нас транспорта не было особо, мы пешком через дорогу. А тут нас однажды наша сестричка одна, знакомая, пригласила на богослужение туда, в Викторе. Ну, мы поехали. Она нас отвезла туда. Мы видели другую совершенно церковь. Так, очень хорошее впечатление было. И потом Билли Джо Догерти стоял у выхода и пожимал всем руки, прохожанам, уходящим, выходящим на улицу. И мы как раз так оказались, что мы шли через эту дверь. И она представила, а вот это студент из Ремы, из России. Тут с ним что-то произошло, он отвел нас в сторону и начал рассказывать.
А где гармошки и медведи?
Нет, про гармошки и медведи там даже речи не было. Интересная предыстория этому всему. Он молился, и Бог ему сказал, как он почувствовал, что Господь хочет, чтобы он в течение 1,5 лет каждый месяц приезжал в Санкт-Петербург именно и делал в самой большой, крытой вот арене, стадионе, там, помещении евангелизация. И дело в том, что он пытался каким-то образом связаться, но почему-то у него связи никаких не выстроилось, не получилось. И он от этого очень переживал, расстраивался. И потом еще разные напасти начали происходить с ним. То есть, загорелся его дом ночью. То есть, у него пожар дома случился. И он вытаскивал там семью свою, детей вытаскивал среди ночи на улицу. То есть, ну, слава богу, никто не пострадал. Но он это воспринял как... еще один знак от Бога, что лукавый...
Интересная
интерпретация. Да. Ну, извините, это же каждый по-своему...
Дом сгорел, значит, ехать в Россию.
Да, он говорит, ну, раз такое дело, видимо, дьявол очень стремится ему воспрепятствовать в этом во всем. И тут вдруг он вот встречается, сталкивается с нами. Он все это рассказывает и говорит, мы говорим, в чем дело, мы готовы помочь. И вот так получилось, что да, мы были вот в Риме еще, учились в 90-м году, и вот с этого момента он начал приезжать. Мы вернулись в 91-м, уже закончили учебу, и это все продолжалось. То есть, он 1,5 года регулярно каждый месяц приезжал в Санкт-Петербург.
Соколов был переводчиком у него, да?
Да. Ну, там было несколько переводчиков, я помню, да, но...
И я был, собственно говоря, среди этой толпы людей. Да. Сколько там было? 20 тысяч человек. Сколько их там было?
Не, ну 20, наверное, не было. Может быть, 15, 10-15 было.
Это очень много людей.
Было,
да?
Много.
Я приходил каждый день. Каждый день получал эти Новые Заветы. Видел эти огромные толпы людей. Потом, когда мама меня спалила, я ее привез на эту евангелизацию. Естественно, должен был показать, куда я хожу. Каждый день практически. И вот все-таки вопрос, да? Там были эти люди. Их было много. Они там каялись. Они как будто бы верили в Бога. Но все эти люди, за исключением там единиц каких-то отдельных, да, они все, вот как пришли к Билли Джо Догерти на мигрализацию, так, собственно говоря, и ушли. Почему?
Не знаю, безусловно, если вот так посчитать приблизительно, наверное, за это время, сколько человек там было, ну, кто-то говорит, там, миллион, полтора, ну, не знаю, по-моему, кто-то из Виктории пытался это сделать, подсчитать. Но важно помнить все-таки время, на какое время это наложилось. Я же помню тогда, ну, вот если посмотреть на нашу историю, вот в течение трех поколений любой духовный опыт, любое духовное переживание подавлялось всеми силами возможными, всеми ресурсами государства атеистического. И естественно, когда вот такая плотина стояла долгое время, потом она рухнула, ее прорвало, все эти люди ринулись вообще во, ну, во все тяжкие, хочу сказать, пытаться познать вообще, пережить любой духовный опыт. И вы помните, там, экстрасенсы все, там, начиная с Кашпировского и Глоба, там, по телевизору в прайм-тайм, то есть, саентологи, гадалки, я не знаю, лешие, там, я не знаю, то есть, всего вылезло такого, повылезало отовсюду, что люди действительно, они шли там, на собрание в церковь, на евангелизацию к Билли Джо Догерти, шли потом к гадалкам, ворожеям и так далее. То есть, по сути дела, это было время какой-то вот пиковой такой гипержажды духовной. И люди пытались, ну, по максимуму каким-то образом вот восполнить этот недостаток. Mm-hmm. Естественно, ну, с течением времени там уже сердце было испытано, наверное. И действительно, и здесь вопрос, наверное, чего кто искал. Наверное... В силу того, что, в общем-то, исторически мы народ, может быть, неверующий, но суеверный, скорее всего, мы хотим нахватать максимум каких-то вот этих атрибутов, кейс, талисманов, ну, я не знаю, каких-то оберегов, чтобы на всякий случай что-то, может быть, поможет в итоге. И наверное, вот такая суеверная вера, ну, наверное, двигала многими. Но все-таки я верю, что Слово Божие тщетным не бывает. Оно все равно сеется, все равно где-то семечки эти, вот семена посеяны. И при определенных обстоятельствах, я верю, оно взойдет или взошло уже, и, может быть, принесло какой-то плод. Но я понимаю, что насколько этот процесс иногда бывает долгоиграющим, иногда он не быстро происходит. Нам хочется быстрых результатов. Это, наверное, вот самое... распространенная болезнь нашего века, нашего времени. То есть, вот ты, у тебя приложение, о, ты посмотрел, тебе что-то понравилось, ты тут же его купил.
Я придумал выражение, если нельзя перебью. Поколение растворимого кофе. Вот мы хотим как можно быстрее, да, мы уже не завариваем его.
Не, из заварной, но мгновенный.
Раньше, помните, в детстве мы это все делали, жарили.
Ну, вот это, наверное, самая важная болезнь, потому что если мы действительно объективно посмотрим на что-то значимое, оно всегда требует колоссальных затрат временных, ресурсов своих, посвящения, жертвы и так далее. То есть, если мы хотим все-таки какие-то значимые результаты в нашей жизни, то мы должны быть готовы к реальной значимой жертве. Угу. Вот. А сейчас действительно, да, если даже у тебя денег нет на то, что тебе понравилось, то ты можешь сразу же взять какой-нибудь такой быстрый потребительский кредит выгодный, и тут же тебе курьер доставит то, что ты захотел. Угу. То есть, даже цари прошлых веков не имели таких возможностей, которые имеет среднестатистический сегодня потребитель, наш современник.
Хорошо, спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Дмитрий Поляков, пастор церкви «Союз христиан», у нас сегодня в студии. Он сейчас нам пару слов скажет о том, где его можно найти в реальности. Адрес, телефон, явки, пароли, все прочее. Сейчас, секунду. В описании есть ссылки к этому эфиру. Одна ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Верю, не верю». Вы можете поддержать его финансово любой комфортной и удобной для вас суммы. Вторая ссылка вас приведет на YouTube-канал имени меня. Вот тоже туда заходите, подписывайтесь, ставьте колокольчик под любым видео, ждите новых видосов. А мы продолжаем говорить о магии церкви. Сейчас мы постепенно подбираемся к основной теме нашего эфира. Где вас можно найти и как?
Так, если адрес я никак не могу выучить. Я знаю, что это площадь Чернышевского. У многих сразу же вот такая ассоциация с метро Чернышевское. Туда не езжайте. Площадь Чернышевского – это парк Победы, метро.
Так.
Значит, я лучше объясню, чем... Потому что площадь Чернышевского тоже... Там есть гостиница «Россия». Есть такой такая. Вот параллелограмм, такой вот... Это самое... Из современный такой советский конструктивизм. Вот к этому зданию с другой стороны... Значит, улица называется Варшавская. Там пристроечка есть, и написано «Буржуа».
Милости про буржуа.
Вот поднимаетесь буржуа на второй этаж, Екатерининский зал, в 11 часов каждое воскресенье мы там. Ну, или следите за объявлениями, у нас есть тоже YouTube-канал «Церковь Союз Христиан». Следите, мы там публикуем различные наши служения или проповеди в онлайн формате. Сейчас такая ситуация, неизвестно. Там, ну, что вдруг, понимаю, если затребует администрация QR-коды у всех, ну, то есть, и только по таким признакам, по числу,
начертанию,
будут пропускать вам.
Мы надеемся, и мы все для этого делаем, чтобы нас смотрели не только верующие люди, но и неверующие люди. Кстати, вот спрашивают, где вас найти. А вот мы только что и сказали, где найти, друзья мои. Пожалуйста, да, гостиница «Россия», с обратной стороны зал «Буржуа»,
метро «Парк Победы».
Да, и там будет Екатерининский зал в 11 часов.
Там есть объявления, висят в 11 часов.
Мы говорим сейчас о магии церкви, почему у многих людей это как-то совместилось. Но, наверное, для начала нужно объяснить, что такое вера в Бога, по версии Дмитрия Полякова, или, может быть, вы претендуете на то, что ваша версия равна версии библейской?
Ну, конечно, я претендую.
Вера в Бога, да, если мы хотим как-то отделить настоящее от поддельного, да, наверное, нужно понять, что такое вера в Бога, вот, и что же это такое вера.
Ну, для меня действительно, я верю, что Бог живой, прежде всего, и поэтому с живым Богом можно иметь живые реальные отношения. Вот интересно, если посмотреть на ветхозаветную картину, вот этот словесный портрет Бога, действительно, там может возникнуть самая любая картина, причем даже чаще всего негативная, такое, что-то такое пугающее, непонятное, непредсказуемое, с какими-то неврастеническими настроениями частенько бывает. То есть, некто такой, кому лучше под горячую руку не попадать. И, в принципе, это вот в мое мировоззрение поначалу оно вписывалось очень неплохо. Ну, у всех, в общем-то, ну, у многих моих современников семьи были такие дисфункциональные. То есть, образ папы очень хорошо сочетается с богом-неврастенником, который только ищет повода для того, чтобы тебя шлепнуть. Но тут вдруг, благая весть, приходит Иисус, и он урегулирует весь этот процесс, этот конфликт. И, в общем, или как хороший и злой следователь. Да, ну, вот такой момент. И, в принципе, для меня поначалу такая картина была вполне понятной. И, в общем-то, я особо ее как-то не пытался проанализировать, потому что, ну, мне так сказали. Ну, так, вернее, не так сказали, а так подавалось это все. Потому что, ну, наверное, многие из нас слышали, что вот Бог, после того, как ты примешь Иисуса Христа, Бог не тебя уже видит, а видит Иисуса. То есть, и у меня складывалось такое ощущение, что Бог, настолько я ему отвратителен, что он вот замещает мой образ, он меня непосредственно любить не может, он может любить меня только тогда, когда Иисус меня прикрывает. Получается так, что вот я не знаю почему, но вот через все те проповеди, может быть, через все то, что мне слышать доводилось о Боге в начале моем пути, оно как-то вот, ну, в общем-то, образ такой являлся, что Иисус спасает меня от Бога, на самом деле. Угу. Вот Бог ждет, ищет меня, за что бы меня прижучить, да. Я помню эти проповеди. Мы ходили мы в церкви тогда еще, ну, которые существовали. И проповедь была, не прячься там волосатик за колонной, Бог тебя видит и покарает тебя. Ну, то есть, и в принципе, я помню вот эту совершенно потрясающую благодать, потому что, но мне можно тогда было в лицо плюнуть, там, обругать меня как угодно, но я был убежден, я был уверен в том, что я принят такой, какой я есть. Но именно Иисус. Иисус вот был для меня вот этой гарантией того, что все нормально, не парься. Угу. Вот. А потом начался процесс. Когда, ну, действительно, Ветхий Завет, отчасти, когда ты читаешь, он подтверждает какие-то такие вот версии, да? А потом я читаю Иоанна, и он говорит, что Бога никто никогда не видел. Единородный Сын, Божий, сущий в недре, отчим он явил. То есть, я понимаю, что Иисус не может быть другим, нежели Бог. То есть, Отец, Сын и Отец одно. То есть, я понимаю, что все те версии Бога, которые были до Иисуса Христа, ну, это был просто словесный портрет, где кто-то мельком как-то его видел и пытался его описать. А полнота откровения Отца, это Иисус. И все. То есть, Бог Отец и Бог Сын, они абсолютно тождественны, они абсолютно неразрывно связаны, и они, это просто зеркальное отражение. То есть, Бог Отец не может быть таким, как Иисус. И тогда я сказал, Бог, если ты, Отец Бог, если ты не такой, как Иисус, то ты мне не интересен. И втянул голову в плечи.
Ожидая, что огонь с неба снизойдет, да?
Ну, может быть, не так, но на самом деле я для себя решил, что если эта дихотомия такая вот, если схизма в Троице, если там нет мира, взаимопонимания, если там нет единства, то о чем мы вообще говорим? И вот это для меня был такой вот момент очень мощной деконструкции, и от этого, в общем-то, начался совершенно другой путь. Я, вот, путь именно вот этих отношений и откровения любви Отца. Потому что, ну, я понимаю, что бы мы ни делали, как бы из кожи ни лезли, там, пытаясь там, соответствовать какому-то вот этому стандарту невообразимому, который Иисус определил, то есть, ну, не получится, друзья, но это закончится разочарованием и крахом. Но самое-то главное, что, установив этот стандарт, он еще показывает, что вот как бы он реформирует вот эту заповедь, которая вот была самая основная, да, люби Бога всем сердцем, всей душой, всей крепостью, и люби ближнего своего, как самого себя. Потом он говорит, вот этот вектор любви к Богу, обращенный вверх, когда мы пытаемся прыгнуть, преодолеть это земное притяжение, сделать максимум какой-то, и постоянно возвращаемся вниз, падаем, и понимаем, что не можем. Не можем дать ему этой любви, потому что мы оторваны от источника любви. То есть, он как раз и есть тот самый источник. Забраться туда мы не сможем. И тогда Иисус говорит своим ученикам, любите друг друга, как я возлюбил вас. То есть, он говорит о том, что вот этот вектор любви меняется. То есть, вот эта любовь, сходящая свыше, она изливается в вас. Вот позвольте ей просто наполнять ваши сердца, вашу жизнь. Пусть эти чаши наполняются до того момента, когда они перельются через край, и тогда они будут растекаться по горизонтали. И тогда все те, кто рядом с вами, вот в кругу вашей жизни, вот в этом гравитационном поле вашем, они будут это переживать тоже и ощущать. И вот это для меня сразу же, ну, просто как гора с плеч, я понял, что в принципе, мои усилия максимальные, какие бы их ни было, они все равно вторичны. Это все равно отклик на его любовь, на то, что он изливает в мою жизнь. И я понял, что я успокоился тогда. Потому что все равно, если мы все-таки стараемся, вот, ну, опять же говоря, вот, как бы стандарт фарисеев, стараемся какие-то вот эти вот вещи сделать безукоризненно, поставить все галочки и соблюсти все правила, все нюансы и все детали, мы неизбежно будем, ну, притыкаться. Все равно мы все до конца не исполним. 100 баллов, ну, 100% на этом тесте мы никогда не сделаем. Но самое-то главное, что еще фарисейство в своей сути, то есть, оно очень глубоко разочаровано. То есть, разочарование там глубоко в ДНК живет, потому что ты никогда не сможешь этому стандарту соответствовать. Но все равно делаешь вид, что это
все хорошо.
Что
это
все хорошо.
Да, ну и вот если все-таки ответить, вот это подытожить и ответить кратко на вопрос, что же такое вера в Бога?
Вера – это, вот я еще раз хочу оттолкнуться вообще от определения веры. Авраам, на самом деле, не знал, что такое вера. В плане, вот, Авраам, дай мне определение веры. Муж веры, дай определение. Для Авраама вера – это было просто, вот просыпаешься с утра, ищешь Божьего направления, прислушиваешься и пошел за ним.
Не было атеизма, поэтому не было нужды определять, что такое вера в Бога.
Отношения были. Авраам все-таки, он прежде всего человек отношений с Богом. Он вдруг что-то почувствовал, что-то услышал, что-то увидел снаружи, что не соответствует тому, что он ожидает. И он тогда начал искать чего-то другого. И в этом поиске он нашел кого-то таинственного, непонятного, может быть, далекого сначала. Но он постепенно начал строить с ним отношения. И тот далекий начал приближаться к нему. И вот тогда, на самом деле, вот, если говорить о существительном, вера, в Ветхом Завете оно вообще употребляется два раза всего-навсего. И то один раз негативно, другой раз позитивно, там пророк Аввакум говорит. А что касается вообще бытия или всех путешествий Авраама, всего его хождения по вере, на самом деле там везде всегда глагольная форма. Поверил, доверился, послушался, услышал, пошел. То есть всегда это действие определенное. Mm-hmm. Потому что когда сегодня теоретизируют веру и делают ее предметом просто докторских диссертаций, на самом деле для меня это вот, ну, уход в сторону, уход от сути веры, от ее природы. Потому что на самом деле это просто твоя жизнь. То есть, то, во что ты веришь, по сути дела, формирует твои какие-то действия, твои мысли, твои устремления, цели какие-то. И, по сути дела, определяет сценарий твоей жизни. Вот и все.
Хорошо, спасибо. Если тогда поговорить о людях, которые говорят, что они верят в душе, да, вот есть то, о чем вы говорите, угу. Это такое проактивная позиция, когда человек двигнулся, что-то делает, да?
Ну,
вот
да.
Пошел там и так далее и тому подобное. То есть, это какие-то действия, это не такая статичная штука. Есть масса людей, которые утверждают, что они верят в Бога, в какого это не важно, да? Но говорят, ну вот знаете, я не нуждаюсь в том, чтобы ходить в церковь, я не нуждаюсь в том, чтобы ехать там в Гваделупу или в Зимбабве проповедовать Иисуса Христа, я верю в душе, и мне этого достаточно. Вот вера в душе – это не про христианство?
Ну, на самом деле, я вот понимаю, здесь нужно… Это в большей степени для меня это как бы, ну, вот некий скрин такой вот человек ставит. То есть, ну, не проникай сюда. Сюда вход воспрещен. Не надо сюда лезть. Это мое что-то внутреннее, интимное. Но все-таки меня всегда интересует вопрос, если возможно как-то вот в беседе с человеком понять вообще, ну, опиши мне твою веру, из чего она состоит, в кого ты веришь, опиши мне того Бога, в которого ты веришь, какой он. Потому что вот это на самом деле сразу же выдает вообще вот суть этой веры. Потому что, ну, действительно, я верю, что, может быть, где-то там есть какие-то инопланетные формы жизни. Ну, допускаю, кто его знает. Бог всемогущ. Может быть, и нет. То есть, я не знаю, здесь все равно вера должна каким-то образом оформляться, и, по крайней мере, вера всегда она адресная какая-то, она в кого-то или во что-то, что имеет конкретные, ну, я не знаю, какие-то определенные атрибуты, черты характера, я не знаю, что-то такое, что можно определить и озвучить. Вот, поэтому, если говорят, что не лезь, это мое душевное что-то такое. То есть, ну, для меня это не является свидетельством того, что человек верит. Потому что мне нужно понять, во что он верит. Угу. Верить во что-то – это очень абстрактно. В большей степени, как отговорка звучит.
Да, вы сказали выше про вот эти амулеты, обереги и все прочее, которые хотят заполучить люди, да? Чтобы как можно больше себя защитить, не знаю, там, уверенность в настоящем будущем приобрести. И, собственно говоря, мы сегодня говорим о магии церкви в том контексте, что действительно, наверное, подавляющая или большая часть, или большая часть верующих людей, которые себя называют верующими людьми, вся их вера состоит в том, что они, ну, выполняют какие-то ритуалы, да, что-то они делают, не знаю, взяли, носят амулетик, как хитрый какой-нибудь, да, который там освящен на горе Афон, там, или у храма гроба Господня в Иерусалиме, да, он там прилежал. И они считают, что это как-то вот ношение этого амулетика каким-то образом делает их ближе к Богу или оберегает их от зла. Кто-то регулярно берет на себя пост. Это тоже ритуал какой-то некий, mm-hmm. да, там магический. Я вот буду поститься 2 раза в неделю, и все в моей жизни будет хорошо. Кто-то слушает проповеди Дмитрия Полякова и ходит туда, в церковь к вам, да, выполняя, относясь к этому как некому ритуалу. Да, вот я буду ходить к Дмитрию Полякову на проповеди, и все в моей жизни будет хорошо. Почему вот эта живая вера, живые отношения с Богом, о которых вы говорили, превращается в этот примитивный какой-то магизм, магические отношения?
Ну, наверное, это наше стремление всеобщее, общечеловеческое, как-то все расставить по местам, развесить ярлычки, разложить по полочкам. И, в принципе, вот выхолостить вот это вот таинство, потому что, ну, если речь идет о живых отношениях, всегда, даже я не говорю сейчас о взаимоотношениях с Богом, всегда, когда есть некая непредсказуемость в развитии сценария, в отношениях с другим человеком. Он же другой мир совсем. Вот он абсолютно герметичен, скажем так. Mm-hmm. И вот это все ну, всегда подразумевает какое-то непредсказуемое развитие, да? Отношений, сценариев и так далее. Нам это не очень нравится. Мы же хотим понимать, что будет, как конкретно и так далее. То есть неизвестность нас она часто пугает. А Бог ведь он такой таинственный и так далее. И наша задача действительно... Вот тех самых магиков, они не мистики, они в большей степени математики, они хотят все понять, И, в общем-то, понять формулу для каждой жизненной ситуации. Бога. Безусловно, да. Отчасти, да. То есть, дать ему конкретные задания. То есть, чтобы он... Вернее, разработать формулу, при которой Бог будет делать то, что нам надо. То есть, мы при, этой, при таком раскладе мы все равно остаемся Богом. По сути дела, это идолопоклонство. Mm-hmm. Потому что ты ставишь себя в центр Вселенной. И просто, ну вот как, а Бог у тебя как золотая рыбка, да, чтобы служил он нам. Вот. Такой сценарий, естественно, ну, это тупиковое развитие, безусловно. Но это, конечно, можно жить иллюзиями, русскими народными сказками, когда по щучьему велению, по твоему хотению, вот, все будет складываться, или, там, или дуракам, где везет, mm-hmm. всегда у них все получается. Вот. К сожалению, в реальной жизни все не так обстоит. И рано или поздно, ну, я не знаю, ну, наверное, все-таки отрезвляющим моментом будет разочарование для этого человека. Ну, вот как пример, хороший пример, есть замечательная книга, книга Иова, мы как раз ее вспоминали недавно. Mm-hmm. Там как раз вот пример такой, когда у людей была очень четкая схема того, как это работает. Ты делаешь это, и Бог... делает это. То есть, это как бы нравственно-экономические отношения. То есть, я беру на себя обязанность исполнять определенные правила. Да? Там, не пить, не курить, нецензурно не выражаться. Ну, в церковь ходить, там, десятину отдавать. Я не знаю. А Бог, ты в свою очередь, значит, вот это дело. Иаков, на самом деле, это самое и предпринял. С Иаковом очень интересная вещь получилась, потому что, когда он увидел Бога на вершине лесенки там и так далее, думает, что ну, нужно срочно что-то получить за это. И он сказал, если ты меня благословишь, то я тебе дам десятину, откат такой типа. Гениальное предложение mm-hmm. вообще. От него Бог не смог отказаться, принял его. Но Иаков не подозревал вообще, к чему это все приведет. Потому что если речь идет о взаимоотношениях, если речь идет о заветных взаимоотношениях, то тогда бухгалтерия уже сразу же растворяется. То есть, кто сколько чего кому дал, оно уже обнуляется, потому что речь идет о посвящении полному друг другу. И никто не считает, то есть, там, свои заслуги, никаких бонусов и никаких вот этих вещей. То есть, а друзья Иова, они как раз были зациклены на том, что, подожди, с Иовом такие ужасы произошли, им страшно было на него смотреть, и они должны были себе объяснить, что должны же быть причины этому всему. Значит, где-то он ну, что-то сделал не так, отступил от каких-то вот этих нравственных принципов, которых они очень строго придерживались. Потому что если они допустили возможность, что если с Иовом, праведником, такие вещи произошли, то ведь они могут произойти и с нами, да не будет этого. То есть, страх на самом деле вот такой двигатель. Я боюсь, чтобы это, не дай бог, со мной ничего не приключилось, и тогда я буду действовать по правилам. Ну, на самом деле, здесь вот я еще прошу прощения.
Да.
Я еще раз говорю, что жизнь состоит из множества различных элементов. И, конечно, можно на эту тему отдельно поговорить, потому что о происхождении вещей в нашей жизни, откуда они берутся. Да? Бог, да, дьявол может что-то делать. Наш выбор имеет место. Да? Угу. Вера обязательно, случай тоже. То есть, очень много составных элементов, которые при определенной композиции такой, они вот дают некое развитие какого-то сюжета. И поэтому, да, то есть и скорби бывают, и несчастья всевозможные, и катаклизмы, и так далее. То есть, ну, нельзя ни в коем случае вот нашу, совершенно при нашей такой близорукости рисовать вот прямую причинно-следственную связь и делать вывод. А, вот это причина вот каких-то таких вещей. Мы просто, у нас инструментария нет, мы не можем эти вещи отслеживать.
Угу. Спасибо. Эти люди, которые в основном... переживают, практикуют такое магическое христианство, их ведь нельзя назвать совсем уж неверующими людьми, да, ведь они, ну, как бы у них есть какое-то представление о чем-то запредельном, с которым они хотят, там, не знаю, договориться как-то, да, вступить в какие-то, говорите, торгово-рыночные или нравственно-рыночные отношения, но даже если они вступают в такие, ну, прямо скажем, порочные отношения с Богом, это ведь не делает их неверующим, правда ведь?
Нет, конечно.
Не делают, да, просто они не очень правильно понимают свое положение в мире и не очень правильно понимают, кто есть Бог. Но почему же все-таки им этих отношений достаточно? Почему они не пытаются сделать следующий шаг? А если ты у них заберешь эту магию, да, этот магизм, то они как будто бы скажут, а что же я должен делать, как же я должен, что же я должен делать, да, чтобы вот эти отношения поддерживать?
Ну, я понимаю, что, возможно, это вот попытка как-то создать некий такой вот фон или атмосферу безопасности для себя. Ну, по сути дела, это вот как бы поставить надежную дверь с надежным замком и таким образом вроде чувствовать себя в безопасности. Но самое главное понимать, что все-таки самое безопасное место, если можно так сказать, это вот поближе к Богу, вернее, в эпицентре Его воли. Потому что даже если Бог тебя призвал куда-то совершенно, ну, в дикие какие-то места, племена, где есть масса опасностей и так далее. Но если ты в его воле, все равно это самое безопасное место для себя. Несмотря на тот исход. Даже если там, там аборигены тебя съедят. Все равно. Я понимаю, что для нас сегодня чувство безопасности – это такая вещь, которая, ну, вот, ну, вот есть некая угроза, вот там вирус бродит, вот, экономические какие-то проблемы, там, может быть, какие-то военные конфликты и так далее, категории людей определенные. Вот мы пытаемся от этого обезопаситься. Но на самом деле страх ведь такая вещь, которая в большей степени она оказывает на нас влияние. То есть безопасность чаще всего это иллюзия некая. То есть это своего рода некий самообман, то есть убежденность в том, что мне сейчас ничто не может повредить. Да может, извините. Тут столько возможностей. Человек на самом деле настолько хрупкое существо, что с ним в любой момент может случиться все что угодно. И причем совершенно с другого ракурса и направления, которого он ожидает. То есть суть не в том, чтобы, допустим, пытаться обезопаситься, потому что это следствие, допустим, действия каких-то страхов, опасностей, от которых мы пытаемся отгородиться. А смысл в том, чтобы все-таки быть там, поближе к источнику того, кто гарантирует тебе будущность, надежду. И несмотря на то, как развивается твой вот сюжет, он все равно сделает и обратит это все во благо. Вот, на мой взгляд, вот это самый логичный выбор. Я понимаю, что ну, страх – это тоже, это в общем-то, он антоним веры, да? Но он действует очень похоже на то, как действует вера в человеке. Потому что страх ведь это тоже вера, но вера наоборот, вера со знаком минус. Вера в то, что значит, все посыпется, все обрушится все и так далее. Моя бабушка была просто мастером этого. Вот, но, то есть, у нее, в общем-то, было масса вот таких вот сюжетов негативных чаще всего. Но ведь страх вот такой иррациональный, который не подкреплен ничем. Я понимаю, что есть страх, который, ну, просто инстинкт самосохранения. Вот вы выходите на улицу, да, идете к метро Горьковской, и там лев, сбежавший из зоопарка. Бегите, ищите укрытие. Это нормально совершенно. Это не страх, это на самом деле...
Мудрость.
Ну, мудрость, да, здравомыслие. Это рассудочность нормальная. То есть, вот. Но когда мы сидим дома за семью замками и трясемся в отношении чего-то такого, что мы сами не можем сформулировать, то вот это уже болезнь определенная, духовная болезнь. Потому что вот такого рода страхи, они обладают как раз той же самой силой, которой обладает вера, но притягивают вот эти все вещи в нашу жизнь. И потом мы говорим, ну, я тогда, значит, пророк, потому что я же все это предвидел, все эти несчастья. Угу. Вот, поэтому... А как мы сюда подошли-то? Иногда я теряю мысль. Ну, с чего мы начали?
Мы начали с веры, да. Мы начали с веры. И я говорю с того, что почему людям, во-первых, их нельзя назвать неверующими, да?
Да.
Но если ты не заберешь этот магизм из их жизни, то они останутся как будто бы разбитого корыта, не понимают, что им делать. И как же иметь отношение с Богом, да, если нет вот этих вот дал-взял, да? То есть им нужны какие-то костыли для того, чтобы вот эти отношения поддерживать.
Но на самом деле Бог-то ведь работает с любым материалом. Мне нравится, что вот он берет эту глину, да, вот, которая является Иаковом, который пяткодержатель, который просто сначала греб все под себя, набивал карманы, а потом подумал, как это я употребить смогу. То есть он сначала хватал это, а потом думал, нужно ему это или нет. Но в итоге... Вот после того, когда он, там, вот эта вот ночная битва у Иовока, да, и так далее, вот эти все процессы, потеря Иосифа любимого, потом восстановление семьи, все вот эти, ну, мытарства Иакова, если можно так сказать. Но в конце концов, один из заключительных эпизодов меня поражает, когда Иосиф, будучи, ну, в общем-то, премьером и министром Египта и так далее, и вот он, аудиенция у фараона, у могущественнейшего из всех людей на тот момент, да, значит, Иаков престарелый, хромая, заходит в покои, подходит к фараону, ничего не говоря, просто благословляет его. Можете себе представить, он нарушил все пункты протокола возможного, потому что, извините, что касается фараонов, там были очень жесткие протоколы, как к нему подходить, на глаза не смотреть, ползать на брюхе и так далее, то есть там головы не поднимать. Вот. Но Иаков в нарушение всех этих протоколов приходит, благословляет его, разворачивается и хромая уходит. И вот меня вот сравните того Иакова, который бы вот в юности, допустим, добился бы аудиенции у фараона. Он бы выпросил у него одну из пирамид. Ну, что-нибудь бы он придумал, там, что-нибудь да получил бы. Но после вот этих всех перемен он понял, что его призвание – это быть благословением. И вот это то, чего он искал. И все, а все остальное, вот он понял, он дорос до этого откровения заветных отношений с Богом, что Бог сказал, хорошо, я тебя благословлю. Да, ну, ты мне обещал десятину, нормально. Но вот эти, может быть, товарно-денежные или нравственно-экономические отношения с Богом, они все равно перерастали с течением времени в нечто большее. И мне нравится, что Бог именно в этом заинтересован, и что Он будет работать с человеком до тех пор, пока человек этот будет ему позволять это делать. И поэтому, ну вот, что конкретно посоветовать этим людям? На самом деле, для меня не является какой-то трагедией или крамолой какой-то, если у человека есть некая литургика, есть некие литургические предметы те же самые. Но мы же используем на богослужениях какой-то антураж, крест там, или картины, или в конце концов слайды там, с изображением Иисуса или еще что-то. Мы все равно пользуемся какими-то такими образами.
Дополнительным материалом.
Дополнительным материалом, да. Ну, я не знаю, там... Литургика все равно существует в любом случае, если есть богослужение, есть какая-то литургия. Даже церкви, которые абсолютно в это не верят, они все равно, у них очень четкая литургика. Я вам скажу, один из литургических моментов – сбор пожертвований. Никто про это не забывает никогда. И это священное действие. Вот. Поэтому здесь нужно к этому относиться, наверное, ну, как действительно, как к чему-то вспомогательному, как к вехе какой-то, как к чему-то такому, что ориентирует нас вот в правильном направлении. Вот и все. Я понимаю, что можно вложить какой-то магический смысл в какие-то вещи и так далее. Но все равно, ну, как бы с течением времени это все меняется. У нас же. Я говорю, что даже догматика меняется, проходит какое-то время, наши убеждения, те, которые казались 10 лет назад совершенно незыблемыми, жесткими такими и так далее. То есть, ну, если я от них отойду, все, тогда это самое. Ну, я отступлю от Бога. На самом деле, очень многие из этих вещей просто оказались каким-то временным моментом. Ну, я не знаю, я помню вот то время, когда там баптисты с пятидесятниками вообще, не дай бог, то есть, они считали друг друга хуже, чем миряне, люди неверующие. Отношение было, по крайней мере, такое. То есть, там, я слышал массу совершенно, ну, таких вот, ну, детско-садовского уровня, ну, оскорблений, такой вот ругани с обеих сторон, и мне от этого очень грустно было. Но я понимаю, что насколько эти все вещи ушли в прошлое, канули вот в забвением покрыты, потому что, на самом деле, в конце концов, поняли. Вот это было некое такое, наверное, состояние, ну, вот это вот, этот комплекс неофита, когда он просто, он понимает, что его только вера правильная абсолютно, и все остальные, и до него ничего не было. До него вот не было, ну, последняя истина где-то умерла с последним апостолом Иоанном где-нибудь там на острове Патмос, и все. С тех пор ничего не было, и он единственная надежда вот на то, чтобы это все возродить. Я понимаю, есть такие отношения, но это все быстро перегорает. Вот. И я думаю, что вот в 90-е годы это было где-то в какой-то степени. Сейчас я думаю, что очень мы во многом помудрили. Я вот очень много общаюсь с пасторами, служителями совершенно из разных ветвей. Христианской, евангельской церкви, там, пятидесятники, харизматы, и традиционное христианство и так далее. И православные совершенно нормально. Мы даже забываем вообще, какой деноминации мы принадлежим порой.
А можно ли быть хорошим христианином или вообще христианином и при этом, опять же, верить в душе, не ходить в церковь, не слушать проповеди Дмитрия Полякова, и при этом ощущать себя таким нормальным, таким парнем христианином?
Ну, по поводу второго пункта нет проблем. По поводу первого я не знаю. Я все-таки за то, чтобы... Вернее, я понимаю, что церковь иногда, ну, бывает, осложняет нам жизнь. У нас такой один призыв такой был. Мы, знаете, вот был такой момент. Приходи в церковь, приходи к Иисусу, и все будет нормально. Ерунда. Если вы слышали такое, не верьте. Не верьте ни единому слову, потому что все как раз не так. Я считаю, что гораздо правильнее звучит призыв в церковь. Приходи в церковь, и мы усложним тебе жизнь. Потому что помимо всех тех проблем, которые у тебя есть, которые еще не сразу начнут решаться, еще, и не факт, что будут решаться, но у тебя еще появится и масса других.
Опять же, действительно нужно
будет поправлять. Да. То есть, вот здесь как раз я... Ну, я не знаю, я вижу, что в церкви на самом деле есть одна очень важная вещь. Отношения чаще всего, на самом деле, вот если говорить про... Давайте начнем с отношений, вот точка отсчета, отношения. В отношении спасения. Я вот для себя переформулировал даже вот спасение, цель спасения и что Иисус пришел спасти. Мне так стало понятнее как-то и глубже я это вдруг прочувствовал. Потому что когда я думал, он пришел ради меня, он 99 оставил, пришел ради одного меня, грешника, он меня спасти пришел. Когда у меня такой вот самоцентричный, вот эгоистичная такой вот, такая позиция в отношении спасения, для чего Иисус пришел? Ради меня. Ну, это, конечно, хорошо, здорово, но вот это для ребенка эгоиста. А когда ты начинаешь подрастать, ты понимаешь, что Иисус ведь пришел спасти отношения. Отношения Бога Отца и Его детей, которые от Него ушли, отвернулись. Спасти отношения людей, которые посыпались после того, когда люди отвернулись от Бога и так далее. То есть, все-таки, если посмотреть на Новый Завет, там везде доминирует местоимение «мы», когда говорится о церкви. Даже вот молитва Господня, когда Иисус учит учеников молиться, там везде местоимение «мы».
Да, коллективная молитва.
Да, то есть это, по сути дела, мы все приходим к Нему как единое целое. Церковь – тело Христово, и мы как единое целое приходим к Нему. То есть я включаюсь в это, но я не по отдельности, не я тело Христово. Вот если я скажу «я тело Христово», это все. Это можете побивать меня камнями, какие... Нет, не надо этого делать. Но я просто говорю, что это будет ересь откровенная. Но когда мы говорим, что мы тело Христово, вот это совсем меняет. И мы понимаем, что мы часть чего-то огромного, большего и очень-очень значимого. Вот. И поэтому я понимаю, что, может быть, в церкви многие из нас получили немало ран. Бывало такое, да? То есть церковь у нас ассоциируется как раз с такой дисфункциональной семьей, в которой нам досталось. И действительно, и многие наши раны, они результат каких-то неправильных отношений. Но исцелением этих ран может быть только правильное отношение. Просто там, я не знаю, вы можете ходить, конечно, к психологу, вы можете получать там какую-то, я не знаю, фарму какую-то, корректирующую ваше настроение и так далее. Но это не исцелит. Не исцелит эти раны, которые получены в результате взаимоотношений. То есть... Любая обида, любой какой-то конфликт, оставивший след в нашей душе, он все равно может быть исцелен только тогда, когда будет примирение, когда Господь сможет эти раны исцелить. И на мой взгляд, здесь церковь просто, ее ничем не заменить. Вот в чем дело. То есть это, по сути дела, семья. Семья, в которой нам нужно оттачивать навык хождения в любви, учиться, практиковать все те вещи, которые Господь заповедал. И это как бы лаборатория духа. Вот там это все происходит.
Поэтому... этом мы остановимся.
Хорошо.
На этом мы остановимся. Друзья, спасибо, что были сегодня с нами. Дмитрий Поляков, пастор церкви «Союз христиан». Можно найти его лично, между прочим, по адресу Московский район, метро Парк Победы, площадь Чернышевского, дом 11А, это конференц-зал «Буржуа»,
да. Екатеринский. Вы нашли номер дома?
Все нашли.
Спасибо.
Екатеринский зал, да, есть телефон, между прочим, 571-6902.
Это телефон офиса, да, такой, ну, в принципе, да, он работает, но в офисные часы, потому что сейчас тоже в связи с пандемией как-то может быть это
дистанция. У нас есть еще один телефон, 8-950-007-2740.
Это, по-моему, мобильный телефон, но я не уверен, что он работает сейчас.
Ну, в любом случае, друзья мои, в воскресенье 11 часов туда приходите, в площадь Чернышевского, дом 11А, и там вы увидите Дмитрия Полякова лично. Всем пока, это был проект «Верю, не верю».
Слушайте, время пролетело.
Да.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.